Глава третья. Автор прилежно изучает туземный язык. Гуигнгм, его хозяин, помогает ему в занятиях. Язык гуигнгмов. Много знатных гуигнгмов приходят взглянуть из любопытства на автора. Он вкратце рассказывает хозяину о своем путешествии. Моим главным занятием было изучение языка. И все в доме, начиная с хозяина, так я буду с этих пор называть серого коня, и его детей, и кончая последним слугою, усердно помогали мне в этом. Им казалось каким-то чудом, что грубое животное обнаруживает свойства разумного существа. Я показывал на предмет пальцем и спрашивал его название, которое запоминал. Затем, оставшись наедине, записывал в свой путевой дневник, заботясь об улучшении выговора. Я просил кого-нибудь из членов семьи произносить почаще записанные слова. Особенно охотно помогал мне в этих занятиях гнедой лошак, слуга моего хозяина. Произношение гуингнумов – носовое и гортанное, и из всех известных мне европейских языков язык их больше всего напоминает верхнеголландский или немецкий, но он гораздо изящнее и выразительнее. Император Карл V сделал почти аналогичное наблюдение, сказав, что если бы ему пришлось разговаривать со своей лошадью, то он обращался бы к ней по-верхнеголландски. Карлу V приписывается изречение, что охотнее всего он обращался бы к Богу по-испански, к любовнице по-итальянски, а к лошади по-немецки. Любознательность и нетерпение моего хозяина были так велики, что он посвящал много часов своего досуга на обучение меня языку. Он был убежден, как рассказывал мне потом, что я еху, но моя понятливость, вежливость и опрятность поражали его, так как подобные качества были совершенно не свойственны этим животным. Более всего его сбивала с толку моя одежда, и он нередко задавался вопросом, составляет ли она часть моего тела или нет, ибо я никогда не снимал ее, пока все в доме не засыпали, и надевал рано утром, когда все еще спали. Мой хозяин сгорал желанием узнать, откуда я прибыл и каким образом я приобрел видимость разума, которую обнаруживал во всех моих поступках. Ему хотелось поскорее услышать из моих собственных уст всю историю моих приключений. Он надеялся, что ждать ему придется недолго, настолько велики были успехи, сделанные мной в заучивании и произношении слов и фраз. Для облегчения запоминания я расположил все выученные мной слова в порядке английского алфавита и записал их соответствующим переводом. Спустя некоторое время я решился производить свои записи в присутствии хозяина. Мне стоило немало труда объяснить ему, что я делаю, ибо гуингмы не имеют ни малейшего представления о книгах и литературе. Приблизительно через 10 недель я уже способен был понимать большинство вопросов моего хозяина, а через 3 месяца мог давать на них довольно сносные ответы. Мой хозяин особенно интересовался, из какой страны я прибыл к ним и каким образом научился подражать разумным существам, так как еху, на которых, по его мнению, я был поразительно похож головой, руками и лицом, то есть теми частями тела, которые не были закрыты одеждой, при всех свойственных им задатках, хитрости и большом предрасположении к злобе поддаются обучению хуже всех других животных. На это я ответил, что я прибыл по морю очень издалека, со многими другими подобными мне существами, в большой полой посудине, сделанной из стволов деревьев, и что мои спутники высадили меня на этом берегу и оставили на произвол судьбы. С большими затруднениями и только при помощи знаков мне удалось сделать свою речь понятной. Мой хозяин ответил мне, что я, должно быть, ошибаюсь или говорю то, чего не было. Дело в том, что на языке гуигнгмов совсем нет слов, обозначающих ложь и обман. Ему казалось невозможным, чтобы за морем были какие-либо земли и чтобы кучка диких зверей двигала по воде деревянное судно, куда ей вздумается. Он был уверен, что никто из гуигнгмов не в состоянии соорудить такое судно, а тем более доверить управление им Еху. Слово «гуингм» на языке туземцев означает «лошадь», а по своей этимологии – «совершенство природы». Я ответил хозяину, что мне еще трудно выражать свои мысли, но я прилагаю все усилия к лучшему усвоению языка и надеюсь, что в скором времени буду в состоянии рассказать ему много чудес. Он был так добр, что поручил своей кобыле, жеребятам и прислуге не упускать ни одного случая для усовершенствования моих познаний в языке. И сам посвящал ежедневно 2 или 3 часа занятиям со мной. Скоро всюду по окрестностям разнеслась молва о появлении удивительного Еху, который говорит, как гуигнм, и в своих словах и поступках, как будто обнаруживает проблески разума, так что многие знатные кони и кобылы часто приходили к нам взглянуть на меня. Им доставляло удовольствие разговаривать со мной. Они задавали мне много вопросов, на которые я отвечал, как умел. Благодаря всем этим благоприятным обстоятельствам я сделал такие успехи, что через 5 месяцев по приезде понимал все, что мне говорили, и мог довольно сносно объясняться сам. Гуингмы, приходившие в гости к моему хозяину с целью повидать меня и поговорить со мной, с трудом верили, чтобы я был настоящий Еху, потому что поверхность моего тела отличалась от поверхности тела других Еху. Гуигнгмы были удивлены тем, что видят у меня голую кожу и волосы только на голове, лице и руках. Однако вскоре одна случайность открыла хозяину мою тайну. Я уже сказал читателю, что с наступлением ночи, когда весь дом ложился спать, я раздевался и укрывался моим платьем. Однажды рано утром хозяин послал за мной своего камердинера, гнедого лошака. Когда он вошел, я крепко спал, прикрывавшее меня платье свалилось, а рубашка задралась выше пояса. Проснувшись от произведенного им шума, я заметил, что он находится в некотором замешательстве. Кое-как исполнив свое поручение, он в большом испуге прибежал к своему господину и смущенно рассказал ему все, что увидел. Я сейчас же узнал об этом, ибо когда, наскоро одевшись, я отправился засвидетельствовать свое почтение его милости, то первым делом хозяин спросил меня, что означает рассказ слуги, доложившего, будто во время сна я совсем не тот, каким бываю всегда. И будто некоторые части моего тела совершенно белые, другие – желтые, или, по крайней мере, не такие белые, а некоторые совсем темные. До сих пор я сохранял тайну моей одежды, чтобы как можно больше отличаться от гнусной породы Еху, но после этого случая было бесполезно хранить ее доли. Кроме того, моя одежда и башмаки сильно износились, и недалеко было время, когда они совсем развалятся, и мне придется заменить их каким-нибудь изделием из кожи Еху или других животных, и, следовательно, выдать всю свою тайну. Поэтому я сказал хозяину, что в стране, откуда я прибыл, подобные мне существа всегда закрывают свое тело искусно выделанной шерстью некоторых животных, отчасти из скромности, а отчасти для защиты тела от жары и стужи. Что же касается лично меня, то, если ему угодно, я готов немедленно представить доказательства справедливости, сказанного мной. Я только прошу извинения, что не обнажу перед ним тех частей тела, которые сама природа научила нас скрывать. Выслушав меня, хозяин сказал, что вся моя речь показалась ему крайне странной, и особенно ее последняя часть. Он не мог понять, каким образом природа может научить нас скрывать то, что сама же дала нам. Ни сам он, ни его домочадцы не стыдятся никакой части своего тела. Впрочем, я могу поступать, как мне угодно. В ответ на это я расстегнул кафтан и снял его. Затем снял жилет, башмаки, чулки и штаны. Спустив рубашку до поясницы, я обмотал ею, как поясом, середину тела, чтобы скрыть мою наготу. Хозяин наблюдал все мои действия с огромным любопытством и удивлением. Он брал одну за другой все принадлежности моего туалета между копытом и бабкой и рассматривал их с большим вниманием. Потом он легонько погладил мое тело и несколько раз осмотрел его со всех сторон. Обследовав меня, он заявил, что без всякого сомнения я настоящий еху и отличаюсь от остальных представителей моей породы только мягкостью, белизною и гладкостью кожи, отсутствием волос на некоторых частях тела, формой и длиной когтей на задних и передних ногах и, наконец, тем, что притворяюсь, будто постоянно хожу на задних ногах. Он не пожелал производить дальнейший осмотр и разрешил мне одеться, потому что я дрожал от холода. Я выразил хозяину неудовольствие по поводу того, что он так часто называет меня еху, этой гнусной скотиной, которой я питаю глубочайшее отвращение и презрение. Я просил его не прилагать ко мне этого слова, а также запретить его употребление по отношению ко мне как в его семье, так и среди его друзей, которым он позволял видеть меня. Я просил его также сохранить тайну искусственной оболочки моего тела, по крайней мере до тех пор, пока она совершенно не износится. Что же касается его слуги, гнедого лошака, то его милость пусть соблаговолит приказать ему молчать. На все это мой хозяин благосклонно согласился, и таким образом тайна моей одежды была сохранена до тех пор, пока она не стала изнашиваться. Так что я должен был ухитриться чем-нибудь заменить ее, но об этом будет рассказано ниже. Со своей стороны хозяин выразил желание, чтобы я как можно старательнее продолжал изучать их язык, так как он больше поражен моим умом и способностями к членораздельной речи, чем видом моего тела, покрыто ли оно одеждой или нет, и с большим нетерпением ожидает услышать от меня чудеса, которые я обещал ему рассказать. С этих пор хозяин с удвоенным усердием стал обучать меня. Он водил меня с собой в гости и просил всех обращаться со мною вежливо, потому что, по его словам, такое обхождение приводит меня в хорошее расположение, и я становлюсь более занятым. Не ограничиваясь взятым на себя трудом обучать меня языку, хозяин задавал мне ежедневно, когда я бывал в его обществе, множество вопросов относительно меня самого, на которые я отвечал как умел. Таким образом, у него постепенно составилось некоторое общее, хотя и очень несовершенное представление о том, что я собирался рассказать ему. Было бы скучно излагать шаг за шагом мои успехи, позволившие мне вести более связный разговор. Скажу только, что первый мой более или менее обстоятельный рассказ о себе был приблизительно таков. Я прибыл, как я уже пробовал разъяснить ему, из весьма отдаленной страны, вместе с 50 такими же существами, как и я. Мы плавали по морям в большой деревянной посудине, размерами превосходящей дом его милости. Тут я писал хозяину корабль, возможно, более понятных выражениях, и при помощи развернутого носового платка показал, каким образом он приводится в движение ветром. После ссоры, произошедшей между нами, продолжал я, меня высадили на этот берег, и я пошел вперед, куда глаза глядят, пока не подвергся нападению отвратительных еху, от которых его появление освободило меня. Тогда хозяин спросил меня, кто сделал этот корабль и как случилось, что гуигрмы моей страны предоставили управление им диким животным. На это я ответил, что я только в том случае решусь продолжать свой рассказ, если он даст мне честное слово не обижаться, чтобы он не услышал. При этом условии я расскажу ему об обещанных мною чудесах. Он согласился. Тогда я сказал ему, что корабль был построен такими же существами, как и я, которые во всех странах, где мне приходилось путешествовать, так же, как и в моем отечестве, являются единственными разумными творениями, господствующими над всеми остальными животными. и что по прибытии сюда я был также поражен при виде разумного поведения Гуигнумов, как поразили бы его или его друзей проблески ума в том создании, которое ему угодно было назвать Еху. Я должен, конечно, признать полное сходство моего тела с телом этих животных, но не могу понять причину их вырождения и одичания. Я прибавил далее, что если судьба позволит мне возвратиться когда-нибудь на родину, и я расскажу там об этом путешествии, как я решил это сделать, то мне никто не поверит, и каждый будет думать, будто я говорю то, чего не было, и что я выдумал свои приключения от начала до конца. И несмотря на все мое уважение к нему, к его семье, к его друзьям, я, помня его обещание не обижаться, беру на себя смелость утверждать, что мои соотечественники едва ли признают вероятным, чтобы гуигнумы были где-нибудь господствующей породой, а еху – грубыми скотами.